Глава 17. Внезапно я почувствовал, как Марк трясет меня за плечо. Должно быть, я задремал, устроившись на подушках у огня. «Сэр, пришел брат Гай». Лекарь стоял в дверях, глядя на меня сверху вниз. Я торопливо поднялся на ноги. «Я должен вам кое-что сообщить, сэр. Аббат приготовил документы относительно продажи земель, о которых вы говорили. К тому же он хочет показать вам некоторые письма, которые необходимо отправить. Вскоре он будет здесь». «Спасибо, брат Гай». Монах не сводил с меня внимательных глаз, перебирая длинными темными пальцами веревку, подпоясывавшую его сутану. «Вскоре я уйду в церковь на заупокойную службу по Саймону Уэллплею. Сэр, я чувствую, что мой долг — рассказать аббату о том, что Саймон, скорее всего, был отравлен».
«Повремените немного, брат Гай», — попросил его я.
«Чем меньше людей будет знать о наших подозрениях, тем лучше. Это даст мне существенное преимущество». «Но аббат непременно спросит, что послужило причиной смерти Саймона.
Скажите ему, что не сумели определить».
Брат Гай провел рукой по выбритой макушке. Когда он вновь заговорил, в голосе его звучала неподдельная тревога. «Но, сэр, этой ночью нам предстоит молиться об упокоении души Саймона Уэллплея. Должны ли мы просить Господа принять душу убиенного или же опочившего от недуга? Несчастный мальчик умер без исповеди и последнего причастия, что само по себе опасно для его души. Господь все видит и все знает, и лишь от его воли зависит, попадет ли мальчик на небеса. Наша молитва ничего не изменит». Лекарь явно хотел продолжить спор, но тут в коридоре раздались шаги, и в комнату вошел аббат. За ним следовал слуга, который нес большую кожаную сумку. Аббат Фабиан выглядел постаревшим и осунувшимся. Потухший его взгляд свидетельствовал об усталости и дурном расположении духа. Брат Гай поклонился своему патрону и вышел. «Сэр, я принес документы относительно продаж 4 монастырских земельных владений, произведенных нами в минувшем году», — сообщил аббат, «а также несколько деловых писем и личных писем братьев. Вы сказали, что вам необходимо просматривать каждое письмо, отправляемое из монастыря».
«Благодарю вас, господин аббат. Положите сумку на стол», — кивнул я слуге.
Аббат словно в нерешительности потирал руки. «Могу я узнать, сэр, насколько удачным оказался ваш визит в город?» — спросил он наконец. «Удалось ли вам что-нибудь узнать?»
«Да, кое-что. Каждый день приносит все новые подозрения, отец аббат. К тому же сегодня я имел удовольствие побеседовать с братом Джеромом.
Надеюсь, он вел себя должным образом и...»
«О, разумеется, он вел себя должным образом, то есть так, как ведет себя всегда. Иными словами, он осыпал меня оскорблениями. Думаю, ему следует и впредь оставаться в своей келье».
Прежде чем вновь заговорить, аббат смущенно откашлялся. «Недавно я получил письмо», — потупившись, пробормотал он. «Оно там, вместе с другими письмами. Старый друг, монах из Бишема, сообщает мне, что, согласно сведениям, полученным им из монастыря в Льюисе, условия добровольного упразднения монастырей сейчас обсуждаются в кабинете главного правителя».
«Вижу, связь между английскими монахами работает бесперебойно», — ответил я с холодной улыбкой. «Впрочем, так было всегда».
«Что ж, господин аббат, думаю, я не поступлюсь против истины, если скажу, Скарнси далеко не единственный среди монастырей, что запятнали себя недостойными деяниями.
И далеко не единственный среди монастырей, которым, по убеждению лорда Кромвеля, лучше прекратить свое существование».
«Наш монастырь отнюдь не запятнал себя недостойными деяниями, сэр», с легкой дрожью в голосе произнес аббат. «До той поры, пока сюда не явился эмиссар Синглтон, жизнь наша протекала в мире, спокойствии и благочестии».
Я метнул на аббата гневный взгляд. Он прикусил губу и судорожно вздохнул. «Этот человек не на шутку испуган», — решил я про себя. «От страха ему изменила обычная рассудительность. Надо признать, у аббата были причины для смятения. Ведь прочный и безмятежный мир, в котором он провел столько счастливых лет, начал угрожающе трещать по швам».
«Простите, господин Шердлайк, я забылся. умоляюще вскинув руку, пробормотал аббат. «В последнее время на меня навалилось столько неприятностей.
Тем не менее, господин аббат, вам следует думать о том, что вы говорите.
Я вновь прошу извинить меня».
«Хорошо, забудем об этом».
Аббат, казалось, взял себя в руки. «Господин Гудхепс собирается оставить нас завтра, сразу после похорон эмиссара Синглтона», сообщил он более спокойным тоном. «Заупокойное мессо начнется через час и продолжится всю ночь. Вы будете присутствовать?»
«Вы будете служить заупокойную мессу над двумя усопшими одновременно? Над эмиссаром Синглтоном и послушником Саймоном Уэлплеем?»
«Нет, так как один из них был духовным лицом, а другой светским, службы будут проходить раздельно. Часть братьев будет молиться о спасении души эмиссара, часть — о спасении души послушника».
«Значит, всю ночь братья будут молиться над усопшими, а освященные свечи в церкви отгонять злых духов», — осведомился я.
«Такова сложившаяся веками традиция», — в некотором замешательстве ответил аббат.
«В 10 религиозных догматах король весьма неодобрительно отозвался об этой традиции», — отрезал я. «Свечи, зажженные над усопшими, могут напоминать лишь о милосердии Господнем. Злые духи тут ни при чем. Эмиссар Синглтон, несомненно, не захотел бы, чтобы его погребальный обряд был сопряжен со столь вредными предрассудками.
Я напомню, братья, о правилах, установленных королем.
Что касается слухов, сообщенных вам в письме, держите их при себе», — с суровым видом изрек я и кивнул в знак того, что более не задерживаю аббата. Он поспешно удалился. Я проводил его задумчивым взглядом. «Думаю, сегодня я держал над ним вверх», — усмехнулся я, обернувшись к Марку. По спине моей пробежала дрожь. «Господи Боже, я с ног валюсь от усталости».
«На аббата было жалко смотреть», — заметил Марк.
«Значит, ты считаешь, что я был слишком суров? Вспомни только, как в день нашего приезда он едва не лопался от важности. Мне необходимо, чтобы здешние святые братья признали за мной непререкаемую власть. Увы, для этого приходится вести себя не слишком учтиво, но иначе нельзя».
«А когда вы скажете аббату, что послушник был отравлен?»
«Не раньше, чем мы выясним, что скрывается на дне пруда. Тогда и решим, как поступать дальше. Неплохо бы так же, как следует, обыскать боковые часовни в церкви. Но прежде всего нам необходимо просмотреть письма и документы, любезно предоставленные нам аббатом, а потом зайти в церковь. Но за упокойную мессу по убиенному Синглтону».
«Никогда прежде я не бывал на ночной церковной службе».
Я открыл сумку, извлек из нее пачку писем и документов и разложил их на столе. «Мы должны отдать усопшим дань уважения, но я не собираюсь всю ночь бормотать молитвы, уповая, что они помогут душам, оставивших сей бренный мир, вырваться из чистилища. По моему разумению, это совершенно бессмысленный обряд. Впрочем, ты сам увидишь».
В письмах не оказалось ничего достойного внимания. В них говорилось о самых обычных делах, вроде закупки хмеля для пивоварни. Что касается посланий, отправленных монахами своим родственникам, то во всех упоминалась смерть молодого послушника, явившаяся следствием легочной лихорадки, полученной в холодную погоду. Таким образом, я удостоверился, что братья и аббат дал то же самое объяснение, что и родителям бедного мальчика. При воспоминании о гибели Саймона чувство вины вновь шевельнулось в моем сердце. Покончив с письмами, мы принялись за документы о продаже земельных владений. Цены в купчих указывались вполне разумные, именно такие, по каким принято продавать участки фермерских угодий. Никаких признаков того, что земли распродавались по заниженным ценам, дабы заручиться политической поддержкой, нам выявить не удалось. Конечно, документы можно было проверить еще раз вместе с Копингером, но я чувствовал, что все наши усилия обречены на поражение, ибо монастырские дела велись совершенно безупречно или, по крайней мере, производили именно такое впечатление. Я провел рукой по красным печатям, украшавшим каждый документ. На оттисках сургуча можно было разглядеть святого доната, возвращающего усопшего к жизни. «Вероятно, аббат собственноручно прикладывает к документам печать», — пробормотал я себе под нос.
«Да, никто другой не имеет права к ней прикасаться», — напомнил Марк.
«Помнишь, в день приезда мы увидели печать у него на столе? Было бы куда безопаснее запереть ее в ящик. Но, полагаю, аббату нравится выставлять печать на показ, как символ собственной власти. Тщеславие, тщеславие, везде тщеславие», — с пафосом продекламировал я, воздев руки. «Пожалуй, сегодня вечером я не пойду в трапезную, я слишком устал. А ты сходи, попроси у лекаря чего-нибудь поесть. Если принесешь мне немного хлеба и сыра, я буду тебе очень признателен».
«Да, пойду раздобуду что-нибудь перекусить», — сказал Марк и вышел из комнаты.
Я сидел у стола, погрузившись в раздумья. После нашего разговора в трактире в поведении Марка появилась некоторая отчужденность. Я понимал, что рано или поздно нам вновь придется вернуться к вопросу о будущем моего подопечного. Разумеется, я чувствовал себя обязанным не позволить мальчишке легкомысленно отказаться от судейской карьеры. То был мой долг не столько перед самим Марком, сколько перед нашими отцами, его и моим. Прошло 10 минут, а Марк все не возвращался. Меня охватило нетерпение. Голод напоминал о себе все настоятельнее. Тяжело поднявшись, я отправился на поиски Марка. Из-под дверей лазаретской кухни пробивался свет. Прислушавшись, я различил доносившиеся оттуда приглушенные звуки. Похоже, плакала женщина. Я осторожно приоткрыл дверь. Элис сидела у стола, уронив голову на руки. Ее пышные каштановые волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Она тихонько, но очень горестно всхлипывала. Услышав, как я вошел, она скинула голову. Лицо ее покраснело и пошло пятнами, строгие правильные черты припухли. Она хотела встать, вытирая заплаканные глаза рукавом, но я протестующе замахал руками. «Прошу вас, Элис, сидите. Расскажите мне, что вас так расстроило».
«Ничего, сэр».
Девушка притворно закашлялась, чтобы скрыть дрожь в голосе. «Возможно, с вами грубо обошелся кто-то из монахов? Откройте мне все без утайки. Вас обидел брат Эдвиг?»
«Нет, сэр, что вы?»
Она недоуменно взглянула на меня.
«Почему вы решили, что это он?»
Я вкратце передал ей свой разговор с казначеем, не утаив, что он безошибочно определил источник моей осведомленности.
«Но вам не о чем беспокоиться, Элис. Я сказал ему, что вы находитесь под моей защитой».
«Нет, сэр, брат Эдвиг тут ни при чем», — пробормотала Элис, низко склонив голову.
«Просто мне стало так одиноко, сэр. Я одна во всем мире. Вы не знаете, что это такое».
«Поверьте, Элис, ваши чувства мне более чем понятны. Я уже много лет не видел своих родных. Они живут далеко от Лондона. Кров со мной разделяет лишь господин Пайер. Бесспорно, я занимаю довольно высокое положение, но это не мешает мне чувствовать себя одиноким».
«Да, очень одиноким», — повторил я с грустной улыбкой.
«Но разве у вас совсем не осталось родственников? Разве в Скарнси у вас нет друзей, к которым вы можете сходить в гости?» Девушка нахмурилась, теребя краешек рукава.
«Нет, сэр. Кроме матушки у меня не было родных. И в городе нас, фьютереров, не очень-то жаловали. Вы сами знаете, люди предпочитают держаться в стороне от женщин, которые умеют исцелять недуги».
В голосе Элис послышалась горечь.
«К знахаркам вроде моей матери и бабушки люди приходят лишь когда они больны, а избавившись от хворей, не слишком утруждают себя благодарностью. Как-то раз к моей бабушке явился судья Копингер. Он был тогда молод, и его мучили спазмы в кишках. Она вылечила его, однако после, встречаясь с ней на улицах, он ни разу не удосужился кивнуть ей. А после смерти моей матери он со спокойной совестью снес наш дом. Мне пришлось за бесценок распродать всю мебель, потому что негде было ее держать».
«Я вам очень сочувствую, Элис. Можете не сомневаться, подобному произволу землевладельцев вскоре придет конец.
Так что мне некому и незачем ходить в Скарнси», — продолжила девушка. «Даже в дни отдыха я остаюсь здесь, пытаюсь читать медицинские книги брата Гая. Он помогает мне разобраться, что к чему». «Ну, по крайней мере, один друг у вас есть».
«Да, брат Гай очень добрый человек», — кивнула Элис.
«Скажите, Элис, а вы слышали что-нибудь о девушке, которая работала в лазарете до вас? И, если я не ошибаюсь, ее звали Орфан».
«Я слышала, что она сбежала, прихватив с собой церковные золотые чаши. Впрочем, я ее не обвиняю».
«Я решил не сообщать Элис об опасениях госпожи Стамп. Девушка и так пребывала в печальном настроении, и ни к чему было усугублять ее тревогу. Желание прижать Элис к груди и тем самым хоть на миг избавить нас обоих от гнетущего чувства одиночества овладело всем моим существом, однако усилием воли я подавил этот порыв».
«Вы тоже можете покинуть монастырь, Элис», — неуверенно предположил я.
«Однажды вы ведь уже оставили материнский дом и отправились в Эшер работать в аптекаре».
«О, если бы я знала, куда идти!» «После того, что произошло в этом монастыре за последние 10 дней, мне совершенно не хочется здесь оставаться. Большинство монахов исполнены похоти и злобы. В их обрядах нет ни капли истинной любви к Богу. И я все время вспоминаю бедного Саймона. Он о чем-то хотел предупредить меня, но забрал свою тайну с собой в могилу».
«Да, я тоже постоянно вспоминаю его странные слова», — кивнул я и нагнулся к Элис. «Уверен, вам не стоит здесь оставаться. Я могу попытаться помочь вам, Элис. У меня есть связи и в Скарнси, и в Лондоне».
Во взгляде девушки вспыхнула заинтересованность.
«Поверьте, я осознаю всю тяжесть вашего положения. Не сомневайтесь в искренности моего участия, Элис. Я вовсе не хочу, чтобы вы полагали, будто я запнулся, ощущая, как щеки мои залила краска. Будто я делаю вам одолжение, но если вы согласны принять помощь от старого, уродливого горбуна, я буду счастлив оказать ее вам». Элис нахмурилась, а заинтересованное выражение, сверкнувшее в ее взгляде, стало более откровенным.
«Почему вы называете себя старым и уродливым, сэр?»
«Мне скоро исполнится 40, Элис», — пожал я плечами. «Так что у меня было время привыкнуть к тому, что все вокруг считают меня уродом».
«Но это не так, сэр», — с жаром возразила она. «Не далее, как вчера, брат Гай заметил, что ваше лицо является собой редкое сочетание утонченности и печали».
«Надеюсь, брат Гай не разделяет порочных наклонностей брата Габриэля», — заметил я, иронически вскинув брови.
«Нет, что вы, он совсем не такой», — воскликнула Элис с неожиданной горячностью. «Вам не следует оскорблять себя, сэр. В этом мире на долю каждого и без того приходится достаточно оскорблений».
«Да, вы правы», — пробормотал я с неловкой улыбкой. Слова Элис подняли в душе моей целую бурю чувств, и я был смущен и обрадован одновременно. Она не сводила с меня грустных, понимающих глаз, и не в силах совладать с собой, я протянул руку и коснулся ее руки. В следующее мгновение мы оба подскочили, потому что церковные колокола начали свой оглушительный бой. Рука моя упала на стол, и мы оба разразились нервным смехом. Тут отворилась дверь, и вошел Марк. При его появлении Элис встала и поспешно отошла к посудному шкафу. Я догадался, что она не хотела, чтобы Марк видел ее заплаканное лицо. «Простите, сэр, что я ходил так долго». Марк обращался ко мне, но глаза его были устремлены на Элис. «Я зашел в уборную, а потом задержался в палате, где лежат больные. Брат Гай сейчас там. Старый монах, кажется, очень плох».
«Брат Франциск?» — спросила Элис, быстро повернувшись к нему. «Простите меня, господа, я должна идти».
Она проворно проскользнула мимо нас. Деревянные подметки ее башмаков застучали по коридору. Марк проводил девушку озабоченным взглядом.
«Похоже, сэр, Элис плакала. Вы не знаете, что произошло?»
«Всему виной одиночество, Марк», — вздохнул я. «Идем, эти несносные колокола призывают нас на заупокойную службу». Проходя через палату, мы увидели Элис и брата Гая, стоявших у постели старого монаха. Слепой брат Эндрю по обыкновению сидел в своем кресле, покачивая головой из стороны в сторону.
Заслышав наши шаги, лекарь поднял голову и сообщил: «Он уходит от нас. Скоро смерть посетит нашу обитель еще раз».
«Пришло его время», — неожиданно подал голос слепой монах. «Бедный Франциск, почти 100 лет он наблюдал, как мир неуклонно катится к своему концу. Он видел приход Антихриста, предсказанный в Священном Писании. Богомерзкий Лютер и его пособник Кромвель явились в этот мир, дабы погубить его».
«Я понял, что слепец не догадывается о моем присутствии». Брат Гай сделал шаг в его сторону, но я протянул руку, преграждая ему путь.
«Нет, брат, давайте-ка послушаем».
«А? Здесь есть кто-то еще? Какой-то гость?» — спросил монах, обращая ко мне свои затянутые тусклой пленкой глаза. «Вы знали брата Франциска, сэр?»
«Нет, брат, я прибыл в монастырь совсем недавно».
«Франциск был посвящен в духовный сан еще во времена войны между Ланкастером и Йорком. Трудно представить, правда. Он рассказывал мне, что знавал одного старого монаха, который помнил еще пору до Великой Чумы».
К губам слепца скользнула легкая улыбка.
«О, для монастыря святого Доната то были дни процветания. В обители насчитывалось не менее 100 братьев. Знатные и образованные юноши стремились надеть сутану, а потом пришла чума. Тот старый монах рассказывал брату Франциску, что за неделю она забрала больше половины монахов. Пришлось даже перегородить трапезную надвое, потому что уцелевшим тяжело было смотреть на опустевшие столы. Да, тогда бедствие поразило весь мир, заставив людей вспомнить о близости конца». Монах покачал головой.
«А сейчас мир погряз в разврате и тщеславии. Скоро Христос явится вновь, дабы судить всех нас».
«Успокойтесь, брат», — встревоженно прошептал брат Гай. «Прошу вас, успокойтесь».
Я бросил взгляд на Элис, она опустила глаза. Умирающий монах лежал неподвижно, изборожденное морщинами лицо его уже несло на себе печать неземного покоя.
«Идем, Марк», — тихо сказал я. «Нам пора».
Закутавшись в плащи, мы вышли во двор и направились к церкви. Ночь стояла морозная, но безветренная. Снег сверкал в лунном сиянии. Высокие окна церкви были освещены мягким светом свечей. Войдя в церковь, я заметил, что ночью она выглядит иначе, чем при дневном свете. Своды ее тонули в темноте, и она казалась подобием огромной пещеры. Слабые отблески играли на покрытых росписью стенах. Лишь 2 островка света, один около алтарной перегородки и на хорах, другой в боковой часовне, притягивали к себе взор. Догадавшись, что Синглтон, как мирянин, находится в менее возвышенном месте, я устремился к часовне, увлекая за собой Марка. Открытый гроб стоял на столе. Его окружало 9 или 10 монахов, каждый держал в руке зажженную свечу. Эти фигуры в длинных темных одеяниях, с печальными и сосредоточенными лицами, выхваченными из темноты, колеблющимися светом свечей, представляли собой таинственное, почти пугающее зрелище. Приблизившись, я узнал брата Ательстана. Он торопливо опустил голову. Брат Джуд и брат Хью подвинулись, давая нам место у гроба. Голова Синглтона была приставлена к туловищу и удерживалась в должном положении благодаря деревянной подставке. Глаза и рот его были закрыты, и если бы не багровая полоса на шее, могло бы показаться, что смерть его явилась результатом естественных причин. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть покойного, и тут же поспешно поднял голову, ибо запах тления, исходивший от тела, пересиливал даже распространяемый монахами запах затхлости. Синглтон был мертв уже целую неделю, и теперь, извлеченный из склепа, стремительно разлагался. С важным видом кивнув монахам, я отошел от гроба на несколько шагов.
«Если хочешь, можешь остаться, а я иду спать», — шепотом сказал я Марку.
«Я тоже пойду», — ответил он. «Откровенно говоря, церемония не из приятных». «Я хотел бы отдать последнюю дань Саймону Уэлплею, но, думаю, нас мирян не допустят к гробу послушника». Марк кивнул, и мы двинулись к выходу. Из-за алтарной перегородки, где лежал усопший послушник, доносилось пение на латыни. Я узнал Псалом 94. «Боже отмщений! Господи, Боже отмщений, яви себя!» Несмотря на крайнюю усталость, я опять плохо спал. Спина моя мучительно ныла, и я лишь на короткое время впадал в тревожную дрему. Марк тоже спал беспокойно, беспрестанно стонал и бормотал. Лишь когда небо начало светлеть, я, наконец, забылся крепким сном, но уже через час меня разбудил Марк. Он был полностью одет. «Господи, Боже!» — простонал я. «Что, уже пора вставать?» «Да, сэр», — ответил Марк. В его тоне по-прежнему ощущалась некая отчужденность. Острая боль пронзила мою согбенную спину, когда я сел на кровати. Я невольно поморщился. «Что, сегодня утром ты не слышал никаких подозрительных звуков?» — иронически осведомился я. Мне ничуть не хотелось подкусывать Марка, но непроницаемый вид, с которым он взял обыкновение говорить со мной, начинал меня раздражать. «Честно говоря, всего несколько минут назад я слышал тот же самый звук, что и вчера», — холодно сказал Марк. «Сейчас он стих». «Знаешь, я много думал над вчерашним рассказом брата Джерома, и вот что я тебе скажу. Мы не должны забывать, что имеем дело с безумцем. Скорее всего, он сам искренне верит в бредовые видения, о которых нам поведал. Именно поэтому слова его и звучат так убедительно». Марк посмотрел мне прямо в глаза. «Сэр, я далеко не уверен в том, что этот человек безумен. По-моему, душа его поражена великой скорбью, но рассудок остается ясным». Возражения Марка расстроили меня. Сам того не сознавая, я надеялся, что он убедит меня в справедливости моей догадки. «Но так или иначе, все его россказни не имеют отношения к смерти Синглтона», — резко сказал я. «Возможно, вчера он пытался отвлечь наше внимание и скрыть то, что ему известно. А сейчас нам надо спешить. Дела не ждут».
«Да, сэр».
Пока я одевался и брился, Марк направился в кухню, чтобы позаботиться о завтраке. Приближаясь к кухне по коридору, я услышал оживленные голоса его и Элис. «Лекарь не должен поручать вам такую тяжелую работу», — заявил Марк. «Ничего, от работы я становлюсь сильнее», — возразила Элис. Я даже не представлял, что голос ее может звучать столь жизнерадостно. «Я хочу, чтобы руки у меня были такими же сильными и крепкими, как у мужчины».
«Но, леди, это вовсе ни к чему», — возразил Марк. Ощутив уже знакомый укол ревности, я вошел в кухню, заранее предупредив о своем появлении покашливанием. Марк, сияя улыбкой, сидел за столом, а Элис расставляла на полках каменные урны, которые в самом деле выглядели весьма увесистыми. «Доброе утро, Элис. Марк, будь добр, отнеси эти письма аббату и скажи, что документы о продаже земельных владений я пока оставлю у себя».
«Хорошо, сэр».
Марк вышел, оставив меня наедине с Элис, которая подала на стол хлеб и сыр. Сегодня утром настроение у нее, судя по всему, было куда лучше, чем минувшим вечером. О нашем вчерашнем разговоре она, казалось, забыла и довольно безразлично осведомилась о моем самочувствии. Вчерашние ее слова наполнили мое сердце теплом, и теперь ее спокойная вежливость невольно вызвала у меня приступ разочарования. Впрочем, я был рад, что вчера вовремя отдернул руку. Позволь я только чувству одержать верх над разумом, это повлекло бы за собой ненужные осложнения. В кухню вошел брат Гай. «Старому брату Августу нужен горшок, Элис», — сказал он.
«Сейчас», — кивнула девушка, поклонилась и вышла из кухни.
Колокола начали свой пронзительный перезвон, который эхом отдавался у меня в мозгу. «Похороны эмиссара Синглтона начнутся через полчаса», — сообщил брат Гай. «Брат Гай», — произнес я, охваченный внезапной стеснительностью, — «могу я посоветоваться с вами по медицинскому вопросу?» «Разумеется, рад буду оказать вам любую помощь в пределах своих возможностей». «Меня замучили боли в спине. После того, как мы проделали длительный путь верхом, направляясь сюда, спина не дает мне покоя, болит вот здесь, между лопаток».
«Вы не будете возражать, если я осмотрю вас?»
Я глубоко вздохнул. Мысль о том, что посторонний человек будет разглядывать мое уродство, пугала меня. Но постоянная боль
переполнила чашу моего терпения, и я опасался, что в ближайшие дни мне станет еще хуже. «Да, конечно», — кивнул я и принялся расстегивать камзол. Брат Гай подошел ко мне, и я ощутил, как холодные пальцы прикасаются к моим напряженным мускулам. Лекарь что-то пробормотал себе под нос. «Ну, что скажете?» — спросил я, не в силах скрыть беспокойство. «Ваши мускулы излишне напряжены, и это вызывает спазмы. Что касается вашего спинного хребта, то помимо врожденного изъяна я не вижу других повреждений. Вам надо больше отдыхать, и тогда боль пройдет». Он отошел на несколько шагов, и пока я одевался, не сводил с меня пристального изучающего взгляда. «Спина часто причиняет вам боль?» — спросил он.
«Бывает», — коротко ответил я. «Увы, против этого нет никаких средств».
«Вы до крайности утомлены. Усталость всегда усугубляет недуг».
«С тех пор, как я приехал сюда, я ни одной ночи толком не спал», — пробурчал я. «Заботы и думы не дают мне покоя, но тут уж ничего не поделаешь».
Лекарь не сводил с моего лица больших карих глаз. «Раньше, до приезда в монастырь, вы чувствовали себя лучше?»
«Видите ли, в моем организме имеется избыток черной желчи. В последние месяцы я ощущал ее дополнительный прилив. Боюсь, жизненные мои соки отнюдь не пребывают в равновесии».
«Я полагаю, рассудок ваш изнемогает под гнетом неблагоприятных впечатлений, полученных в последнее время», — изрек брат Гай. Несколько мгновений мы оба молчали. «Я не могу избавиться от чувства, что это я виноват в смерти этого несчастного юноши Саймона», — признался я наконец. У меня не было ни малейшего желания открывать душу перед братом Гаем, но лекарь, по всей видимости, обладал способностью вызывать человека на откровенность. «Если кто и виноват в смерти Саймона, то это я», — печально возразил он. «Мальчик был отравлен, когда находился в лазарете на моем попечении».
«Этот случай испугал вас?» — спросил я.
«Мне нечего бояться», — покачал он головой. «Зачем кому бы то ни было причинять мне вред? Я всего лишь старый мавр». Он немного помолчал и добавил. «Идемте со мной, сэр. Я приготовлю настой, который облегчит ваши страдания и избавит вас от бессонницы. Фенхель, хмель и еще несколько лекарственных трав.
Благодарю вас».
Вслед за братом Гаем я прошел в его кабинет и уселся за стол. Лекарь быстро отобрал из нескольких склянок и пакетиков необходимые травы и поставил воду на огонь. Взгляд мой упал на висевшее на стене распятие, и я сразу вспомнил, как брат Гай истово молился, распростершись ниц.
«Вы привезли это распятие из вашей родной страны, брат Гай?»
«Да, оно сопутствовало мне во всех моих скитаниях», — ответил он, осторожно высыпая в воду сушеные травы. «Когда настой будет готов, принимайте его понемногу. Если вы превысите дозу, вас целый день будет клонить в сон. Я очень признателен вам за то, что вы отнеслись ко мне с таким доверием», — произнес он после непродолжительного молчания.
«У меня нет оснований сомневаться в вашем врачебном искусстве, брат Гай», — заверил я и добавил. «Думаю, вчерашние мои слова вас огорчили. Я имею в виду наш разговор о тщетности заупокоенных молитв».
«Что ж, я понимаю, почему вы так сказали», — произнес лекарь, склонив голову. «Согласно вашим убеждениям, Господь равнодушен к форме, в которую облекаются наши молитвы.
Я уверен в том, что, думая о спасении души, нам следует уповать лишь на милосердие Господа. А разве вы придерживаетесь иного мнения? Прошу вас, забудьте на несколько минут, что перед вами королевский посланник. Давайте поговорим свободно и откровенно, как два истинных христианина, неравнодушных к вопросам веры.
Вы хотите, чтобы я без обиняков открыл вам свое мнение? Я верно вас понял?»
«Да, совершенно верно. Господи всемилостливый, как воняет это снадобье!»
«Ему надо немного покипеть», — брат Гай скрестил руки на груди. «Я прекрасно понимаю, почему в Англии назрела необходимость в обновлении церковной жизни. Церковь и в самом деле переживала не лучшие времена. Она все дальше отходила от своего истинного предназначения.
но, думаю, положение можно было бы исправить менее жестокими мерами. Испания показывает нам достойный подражания пример. Сегодня тысячи испанских монахов отправились в Америку, дабы обратить в Христову веру проживающих там дикарей. Этих отважных людей не страшат ни опасности, ни решения. Мне трудно представить, чтобы английские монахи взялись за выполнение подобной миссии.
Мне тоже. Но так или иначе, Испания доказала нам, что обновление католической веры возможно,
и в награду получила от папы инквизицию.
Боюсь, то, что происходит сейчас в Англии, следует называть не реформой, а уничтожением.
Пусть даже так. Но я не вижу большой беды в том, чтобы уничтожить власть папы и искоренить в умах ложные представления о чистилище.
Кстати, королевские догматы веры допускают существование чистилища.
Лишь допускают, но не утверждают. Лично я уверен в том, что чистилище — это выдумка церковников. Повторяю, после того, как мы покидаем наш бренный мир, нам остается уповать лишь на милосердие Господа. Молитвы тех, кто остался на земле, не помогут спасению душ усопших.
Но, сэр, как в таком случае человек может способствовать спасению собственной души?
Путь лишь один — нерушимая вера. И благие дела? Для истинного христианина вера неотрывна от благих дел.
Однако Мартин Лютер утверждает, что спасение души вообще не имеет отношения к вере. По его мнению, еще при рождении человека Господь предопределяет, будет ли его душа спасена или проклята. Подобное убеждение представляется мне несправедливым и жестоким.
Да, именно так Лютер толкует учение святого Павла. Я полагаю подобное толкование неверным и уверен, со мной согласятся многие сторонники реформы.
Но если позволить всем и каждому читать Библию и объяснять ее на свой лад, не приумножится ли ложное толкование многократно? Не ввергнемся ли мы в пучину хаоса, подобно нечестивому Вавилону?
«Господь наставит нас на истинный путь».
Брат Гай встал и повернулся ко мне. Взгляд его темных глаз был исполнен грусти или, может быть, отчаяния. Я не мог понять, что происходит у него на душе, ибо брат Гай был не из тех людей, кого можно читать как открытую книгу.
«Значит, вы хотите изменить все установления церкви?»
«Да, именно этого мы и добиваемся», — кивнул я.
«Скажите, брат, вы действительно верите, подобно старому брату Полу, что мир катится к своему концу, и день страшного суда уже недалек?»
«Это убеждение является основополагающим для христианской веры».
«Но разве это возможно?» — попросил я, подавшись вперед. «Неужели мир, созданный по воле Господа, будет уничтожен?»
В этом мире католическая церковь нередко оставалась единственным источником света, заявил брат Гай, в волнении сцепив свои длинные пальцы. Ее доктрины и обряды превращают разобщенных людей в человечество, которое следует по пути, указанному Христом. Церковь поможет каждому из нас ощутить свое единство со всеми христианами, живыми и мертвыми. Церковные догматы побуждают человека творить добрые дела, ибо Христос знал, все мы нуждаемся в побуждении. Но согласно вашим убеждениям, каждый человек должен искать спасение в одиночку молиться и толковать Библию. Значит, человечеству придется забыть о единении и милосердии.
Я вспомнил свое безрадостное детство. Жирного пьяного монаха, заявившего, что я недостоин принять духовный сан. «В юные мои годы церковь не проявила ко мне милосердия», — с горечью бросил я. «И тогда я стал искать Бога в собственном сердце».
«И? Нашли?»
«Да. Однажды Он снизошел ко мне».
Печальная улыбка тронула губы монаха. «Подумайте только, до недавней поры человек, скажем, из Гранады или из любого другого отдаленного уголка Европы мог приехать в Англию, зайти в церковь и немедленно ощутить себя дома, услышать знакомые с детства слова латинской мессы. А после того, как исчезнет эта великая связь, объединяющая страны, кто обуздает притязания земных властителей? Кто положит конец вражде между государствами? А что станет с людьми, подобными мне, заброшенными волею судеб в чужую страну? Иногда, когда я прихожу в Скарнси, дети бегут за мной с криками и бросают в меня всякий хлам. Возможно, когда духовный сан не будет более защищать меня, в мою голову полетят камни.
«Вы весьма низкого мнения об Англии и ее жителях», — заметил я. «Я просто пытаюсь трезво оценить состояние современных умов и душ, и я вижу, к чему все идет. Вы, реформаторы, выступаете против чистилища, заупокойных служб, святых мощей, то есть всего того, без чего нет и не может быть монастырей. И недалек тот день, когда все монастыри исчезнут. Я отдаю себе в этом отчет».
«Но вам хотелось бы предотвратить подобное развитие событий?» — спросил я, устремив на брата Гая пристальный взгляд.
«Это не в моих силах. Решение принято, и не мне изменить его. Но я боюсь, с исчезновением церкви, связующей нас воедино, на этой земле пошатнется и вера в Господа. И, увы, неизбежно настанет пора, когда люди будут поклоняться лишь золотому тельцу. И еще, конечно, государственной власти. А разве преданность своему государству и королю не долг всякого истинного христианина?»
Брат Гай снял с огня настой, прошептал короткую молитву и вылил темную жидкость в стеклянную бутылочку. Затем он вновь повернулся ко мне.
«К сожалению, преданность своему государству и своей нации нередко оборачиваются ненавистью ко всем прочим государствам и нациям», — с горечью произнес он.
«Вы глубоко ошибаетесь, полагая, что мы, реформаторы, стремимся к разобщению наций. Наша цель — благоденствие всех христиан. Я верю в искренность ваших намерений, но боюсь, цели, о которой вы говорите, не суждено осуществиться. Таково мое мнение как истинного христианина, неравнодушного к вопросам веры». Он вручил мне бутылочку вместе с мерной ложкой и добавил: «Прошу, примите это».
Я попробовал настой и невольно поморщился, ибо вкус его оказался столь же отвратительным, как и запах. Гудение колоколов, сопровождавшее весь наш разговор, становилось все громче. Церковные часы пробили 8.
«Пора идти», — сказал брат Гай.
«Скоро начнется погребальная церемония». Я опустил бутылочку в карман камзола и вслед за братом Гаем вышел в коридор. Глядя на его танзуру, обрамленную густыми, черными, как смоль, волосами, я размышлял о том, что в одном он прав, несомненно. После упразднения монастырей испанскому мавру будет нечего делать в Англии. Даже исходящий от него приятный запах кажется чужеродным на фоне распространяемого местными жителями зловония. Ему придется просить разрешения уехать за границу, дабы поступить в испанский или французский монастырь. И вполне вероятно, в подобном разрешении ему будет отказано, ведь эти страны являются нашими врагами. Бесспорно, если монастырь в Скарнси прекратит свое существование, положение брата Гая будет более отчаянным, чем положение любого другого монаха.